продолжаем наши беседы по книге «Бытие». И напомню, в прошлый раз мы говорили о шестодневе, вернее о том, как шестоднев может быть соотнесен с наукой, или, если так будет понятнее, или как шестоднев не может быть соотнесен с наукой. И мы говорили, что фундаментальная причина, по которой как-то соотносить, коррелировать, находить соответствие тому, что мы читаем в шестодневии, и тому, что изучают науки, принципиальным невозможностью является то, что мир, который изучает наука, это мир иной, мир после грехопадения, мир, в котором условия существования всего живого, а возможно и неживого, они изменились. Это иной мир. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Второе, что нужно заметить по этому поводу, что сама наука, она не имеет окончательного знания не только на сегодняшний момент времени. Она не имеет его и в сколь угодно долгосрочной перспективе. То есть с точки зрения самой науки, неким ее методологическим принципом по мысли, собственно, самих историков науки, исследователей науки, наука никогда не может иметь полное, окончательное знание о том, что есть в мире. И поэтому то знание, которое мы сейчас имеем, оно представляется нам, особенно не ученым людям, не профессионалам, а людям, которые два и два, наверное, какую-нибудь популярную книжечку осилили об области естественных наук. Так вот, с нашей точки зрения представляется, что наука – это, да, это нечто могучее, мощное и совершенно отточенные формулировки, отточенные знания. Но все ученые, которые действительно специализируются в той или иной области научного, естественно-научного знания, они знают это, понимают это, что впереди безбрежное море неисследованного, непонятного, не систематизированного. И поэтому говорить о законченности еще очень и очень рано. Конечно, данный, скажем, курс не позволяет говорить о методологии науки, но вот, скажем, очень часто на лекциях я привожу некий пример, который меня поразил в свое время лет, наверное, 10 назад. Совершенно случайно это было, непреднамеренно сделано, но впечатление, которое этот факт научный на меня оказал, вот, мне самому трудно с чем-либо сравнить. В моей жизни это было, вот именно для моего разума, это было просто потрясение. Занимаясь решением какой-то, то есть не решением, а занимаясь вопросом, историческим вопросом возникновения некой математической задачи, вот в рамках курса школы, как учитель истории, вот конкретно меня интересовал Анри Пуанкаре, вот, и пытался найти вот что-то о нем, и еще нашел случайно информацию в интернете о том, что в начале 20 века, кажется, это был 1900 или 1901 год, состоялся конгресс математиков. И вот я совершенно не математик, и в математике, вот как она есть в современном уровне, я не понимаю ничего. Никакого делать умного вида я не буду и не собираюсь. Дело в том, что вот там, на этом конгрессе математиков, было обозначено, кажется, 20 математических проблем, которые на тот момент, 1900 год, не были решены, и никто не знал, как их решить, некие математические проблемы. Вот, я, они перечислены, и каждый в Википедии их может найти. И вот из того, что эти проблемы описывали, я не понял ни единого слова, ни одного. То есть математики в начале 20 века говорили о каких-то вещах, которые выпускник или там ученик естественно-научной специальности высшего учебного заведения советского высшего учебного заведения, он не может понять ни слова. То есть они обсуждали уже в начале 20 века такие проблемы, о которых даже в ВУЗе в конце 20 века не говорили. Это были очень специфические математические проблемы. Это единственное, что я понял, и потом детям рассказывал, что та математика, которую изучают в школе, интегралы, вот, дифференциалы, кажется, не изучают. Вот эта математика, созданная где-то в 17-м, немножко в 18 веке, только некоторые вопросы из 19 века пришли. То, что занималась математика, чем занималась математика в 20 веке, про это ни один человек нормальный, кроме специалистов математики, не знает. Он не понимает, о чем идет речь. А ведь это 100 лет напряженной научной работы. Так вот, итог-то из этих проблем где-то около, я просто не помню точные цифры, около половины решены за 20 век, а около половины так и не решены до сих пор. Хотя, конечно, за 100 лет обозначились новые проблемы, которые тоже математика решает. Вот это о тех перспективах большой науки. Или, скажем, попроще пример. Просто я сказал про математику, потому что для меня это было действительно вот просто потрясение, без всякого преувеличения для моего разума, для моего сознания. Это было очень удивительное откровение. Пример попроще. Например, где-то в середине нулевых, ближе к началу нулевых, известный физик Стивен Хокинг опубликовал ряд работ своих, они изданы на русском языке, в книгах, где он пытается обобщить все достижения физики, которые, вот, ну, понятно, миллениум, конец тысячелетия, есть чем, как бы, такой повод подвести итог развития науки, он его подводит. И подводя этот итог, он, хотя и понимает, что это несколько смелое заявление, но все-таки, что в принципе, с точки зрения физики, можно сказать, что мы знаем все. Конечно, ему сразу стали говорить его коллеги-ученые, что, наверное, несколько поспешил. Вот, но он специалист в определенной области физического знания, не во всей физике. И это дало ему основание как бы несколько поспешно сделать выводы, но все-таки он был уверен в том, что все. И буквально проходит несколько лет, когда очередные открытия науки заставили его сказать, что в принципе то, что он сам вот подвел итог развитию физики к концу второго тысячелетия, это всего лишь как верхушка айсберга в отношении всего знания о мире. То есть то, что даже он мог изложить, то, что мог охватить своим разумом, то, что мог представить как, ну пусть не специалист в одной области физики, но все-таки есть, он слышал о том, что есть какие-то откровения в несколько других областях физики. Вот все то знание, которое он мог силой мысли охватить как знание физики к концу 20 века, казалось, что всего лишь верхушка айсберга, значительная часть мира неисследованная. Казалось, что наука не знает, как все это функционирует. Вот. Поэтому это к тому, что наука постоянно меняется, она постоянно открывает новый горизонт. И поэтому поспешно, скажем, делать попытки взять и скоррелировать библейское откровение с теми знаниями, которыми, вот, как это все объясняет наука, будет сильно поспешно. И понятно, что эти попытки были всегда, они были в конце 19 века, они были в конце 20 века. Они будут предприниматься еще не раз, очень смелые попытки, как правило, их делают люди, хоть сколько-нибудь понимающие в науке, в той современной науке, вот среди которой они живут. Но как бы не были чисты порывы этих людей, как бы не было, они образованы в той или иной области научного знания, но это всегда будет неправильным, потому что наука не достигла еще всего знания о мире, и попытаться соотнести полное знание, открытое нам в Священном Писании, с тем недостаточным, неполным знанием, которым всегда на какой-то момент обладает наука, это вот желание соотнесения будет всегда слишком поспешным. Или, как сказал, как кажется, Василий Великий, или фраза просто предписывается ему, что не спешите спорить с учеными по поводу Библии, они лучше нас опровергают собственные положения, ибо наука всегда находится в развитии. И это принципиальное отличие науки от Священного Писания. Священное Писание говорит некое слово, и это слово полно и закончено. А наука всегда пребывает в развитии, и всегда говоримое ей слово – это всего лишь окончание некой главы исследования и начало главы новой. Но заканчивая вот исследование шестоднева, ну не исследование, конечно, мы только так, несколько реплик, по сути дела, сказали по этому поводу, но вот заканчивая разговор об шестодневе, хотелось бы обратить внимание на два важных аспекта. Во-первых, это то, что, с чего начинается шестоднев, свидетельство, с которого начинается шестоднев. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Этот свет, с точки зрения Библии, ничего не буду говорить про научное объяснение, хотя они есть, так как наука располагает этим сегодня, знанием, которым располагает она сегодня. Вот важно понимать, что свет, о котором говорится вот в первый день творения, это не тот самый фаворский свет, о котором, быть может, многие слышали. И иногда мне приходилось встречаться с тем, что люди говорили, будто бы фаворский свет и соотносится вот с этим светом первоначального творения. Это, конечно, неправильно, и быть так не может. Это просто, ну, некая безграмотность человеческая, потому что свет, о котором говорится вот, о явлении Христа на Фаворе, свет, о котором говорится по отношению к тому свету, который видят подвижники, всегда подчеркивается, что это нетварный свет. Божественный свет, нетварный свет. А шестоднев, естественно, говорит, да будет свет о тварном свете. С этого и начинается творение. Поэтому путать этот свет с фаворским ни в коем случае не надо. Но это и не свет, который видится, вот когда мы выходим днем на улицу, это не солнечный свет. Это свет сотворен задолго до того, как появилось солнце. Это некая первоначальная светоносная стихия Вселенной. Что думают об этом физики? Это нужно спросить у физиков. Мне интереснее обратить внимание на другое. Некоторые подвижники говорили о том, особенно древние подвижники, говорили о том, что момент восхождения к Богу, момент созерцания – подвижник иногда, по выражению, скажем, Авы Евагрия, так очень даже часто, подвижник может увидеть свет. Он может увидеть весь мир в свете. Он просто видит эту светоносную природу мира. Он все видит в свете. Если верить, скажем, тем, ну, скажем, пусть в кавычках, откровениям, которые свидетельствуют люди, пережившие опыт клинической смерти, они тоже говорят о том, что когда их душа покидает тело, они видят все в свете, все светлым. Независимо от солнечного света, этот свет совсем иной. Он идет изнутри всего сущего, а не сверху от солнца. И вот это то световидение, которое потерял человек, и он не видит, в отличие, скажем, от Адама, этой светлой исподней мира, существа, самого фундамента, как бы вот первичного основания всего сотворенного. Сейчас мы это не видим, а подвижники видят, но все они говорят о том, что этот свет, как бы он не был прекрасен, как бы он не был возвышен, это не то созерцание, к которому нужно стремиться. Хотя многие подвижники на этом останавливаются, потому что восхищение красотой им открывшейся, она настолько их завораживает, зачаровывает, что искать чего-либо они уже не хотят. А это ошибка. И, собственно, об этом мы и узнали, потому что подвижники, достигшие полноты боговидения, говорят о том, что останавливаться на этом свете, видении света не нужно. Надо и видеть, стремиться не к тому, что видеть свет, который первоначально сотворен Богом, а видеть свет, который является свойством самого Бога. Ибо Он – свет истины, и Сын Его – свет от света, и Дух Святый – свет от света. Вот быть в этом свете, достичь этого света и является главной целью жизни всякого христианина. И именно это делает нас сынами света, как пишет послание к Ефесянам апостол Павел. А вот тот первоначальный свет, лежащий в основании мира, это не цель созерцания и не цель видения для всякого верующего человека. И еще один вопрос, который тоже вот хотелось бы затронуть в отношении шестоднева, последний вопрос, это именно разделенность на дни. В православной традиции есть две разные точки зрения по поводу протяженности этих дней творения. Большинство авторов, богословов современных и большинство святых отцов говорят о том, что каждый день творения – это некий протяженный момент времени, сколько-то длящийся, то есть некая эпоха, некий эон, буквально век, вот, во время которого происходит творение, вот определенное творение мироздания. А есть и богословы, и святые отцы, которые считают, что день творения – это некий короткий промежуток времени, соразмерный вот с нашим пониманием сутками. Не вдаваясь в эту дискуссию, потому что есть аргументы и за ту точку зрения, за другую точку зрения, это пусть обсуждают богословы на публичных трибунах, диспутах, которые как площадки вот, для дискуссии могут быть и должны быть, и там люди, которым это интересно, могут послушать, подумать, сравнить, исследовать этот вопрос. Важнее для меня сейчас другое, что хоть при том подходе, хоть при другом подходе, важно, что мир появляется не мгновенно. Даже если кто-то будет считать, что мир создан буквально в 6 дней, то есть в 6 суток, все равно это не мгновенное появление мира. Все равно требуются некие промежутки времени для того, чтобы мир появился. Это не волшебство, вот, это именно действие Бога, в который мир становится. Он осуществляется во времени. У мира, как он есть, всегда есть временная категория. Время очень важно для понимания мира. Это необходимое условие бытия мира и всего, что в мире, и бытия человека. Время – это важнейшая составляющая, важнейшее свойство не только мира, но и человеческого бытия. И игнорировать время всегда будет не просто неправильно, это всегда приведет к очень серьезным духовным ошибкам, особенно касающиеся духовной жизни или там церковного становления, причем хоть судьбы одного человека, хоть становления неких судеб поддельных народов. Всегда нужно время. И это вне времени, в неком мгновенном действии ничего подлинно настоящего, подлинно реального осуществиться не может. Для человека категория времени принципиально важна. И с другой стороны, именно время, бытие во времени является залогом нашего изменения. То есть вот человек, например, ну как преподобная Мария Египетская, вот человек, тонущий в грехе. Вот кто бы не увидел тогда эту девушку, будь то бегающую по улицам Александрии, или будь то плывущую на корабле, или бродящую по городам, по улицам Иерусалима, он бы был совершенно уверен, что эта девушка принадлежит гиене огненной, что она погибла заживо. Она только за время путешествия своего из Александрии в Иерусалим соблазнила в грех десятки людей, юношей, мужей, и сделала невероятно много зла. Все, ее душа, можно было сказать, что она кончена, а нет, потому что не кончилось время. И время оказалось достаточно для того, чтобы свершилось то, что свершилось в Иерусалиме. На это нужно было время. Это некий протяженный процесс. Да, мы читаем в ее житии коротко, но это заняло от часа, может быть, до двух часов. Момент, когда она пытается попасть в храм, когда она не может этого сделать, как она стоит у иконы, как она побывала в храме, сколько-то побывала. То есть все ее изменение внутреннее, глубочайшее, которое стало фундаментом для будущего возрождения, это все время. И потом времени этого оказалось достаточно для того, чтобы человек из грешницы стал святой, причем достигший святости на невиданной дотоле высоты. И все это сделало время. И поэтому пока есть время у человека, никто не может ставить на нем крест. Никто не может быть уверен в том, как кончится его жизнь. Никто не может быть уверен в праведнике, что он праведником и умрет. Никто не может быть уверен в грешнике, что он грешником и умрет. Это и есть дар, данный нам Творцом. Мы живем во времени, и пока есть время, у нас есть надежда на изменение. И сама история, о которой мы еще поговорим, это ведь тоже становление замысла, становление человечества, становление человека, человечества во времени, чтобы люди рождались, чтобы они размножались, чтобы они наполняли землю, нужно время. Это время не просто случайная физическая категория, это дар, это некое свойство бытия человеческого. И когда время исполнится, когда замысел осуществится, когда все, что нужно, завершится, когда мир действительно завершит свое развитие, когда цель будет достигнута и осуществлена, вот тогда время закончится. И мы читаем в последней книге Нового Завета, что времени уже не будет. Нам трудно это понять, потому что ничего, кроме бытия во времени, мы не знаем. Но когда мы пытаемся размышлять о воле Божьей, о замысле Божьем, мы понимаем, что мир – это действительно не просто Вселенная, как видят его физики, не просто космос, как видят его философы или просто наблюдатели. Вселенная есть замысел. Это строительство человека в бытии, человека как элемента церкви, человека как мира, в котором, как некое существо в мире, в котором Бог должен быть все во всем. И когда это становление мира и человека как церкви, мира и человека во Христе закончится, тогда закончится и время. Пока оно длится, идет становление и осуществление замысла Божьего.